Про театр.
Опера от итальянского «опера» – дело, труд, работа, музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе музыки, сценического действия и слова. В отличие от драматического театра, где музыка выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. Литературной основой оперы является либретто, оригинальное или основанное на литературном произведении. Отдаленной предшественницей оперы считается древнегреческая трагедия, в которой диалоги чередовались с сольным и хоровым пением. Эсхил, Софокл, Еврипид были не только поэтами, но и музыкантами, но до ученых эпохи Возрождения их сочинения дошли почти исключительно в виде текстов. Только от трагедии Еврипида «Орест» и «Ифигения в Авлиде» сохранились небольшие образцы музыкального сопровождения. В римских трагедиях, в отличие от греческих, помимо вокальных партий актеров, присутствовало и множество музыкальных вставок. Но и от этих сочинений сохранилось немного, и когда в конце XVI века сообщество философов-гуманистов, поэтов и музыкантов, вошедшее в историю как флорентийская камерата, решило возродить античную трагедию, опираться энтузиастам пришлось главным образом на дошедшие до них описания античных авторов и собственное воображение. Обратиться к античной трагедии членов Содружества побудило неприятие полифонии, утвердившейся в музыке еще в средние века и в XVI столетии, принявшей, по мнению флорентийцев, варварские формы. Число голосов могло доходить до 20, хотя и 3 голосов, когда каждый из них пел свой текст, было вполне достаточно, чтобы по меньшей мере затруднить восприятие текста. Полифония, варварская именно по отношению к слову, тонувшему в сложном переплетении музыкальных линий, члены Содружества противопоставили музыкальную декламацию, в которой мелодические обороты, темп и ритм должны были всецело подчинены поэтическому тексту. Первой в истории оперы считается не сохранившаяся «Дафна» Якопо Перри на либретто Оттавио Ринуччини, впервые поставленная в начале 1598 года. Перри и Ринуччини принадлежит и самая ранняя из дошедших до нас музыкальных драм «Эвридика», исполненная впервые в октябре 1600 года. Очень скоро обнаружились недостатки нового стиля, отсутствие последовательной музыкальной организации, монотонность сольной декламации в сопровождении лютней, ограниченный диапазон эмоциональной выразительности. В угоду публике, которой в сочинениях камераты не доставало музыки, в спектакле вводили инструментальные вставки, в конце концов сложились они в увертюру. Выработанный флорентийцами речитативный стиль просуществовал всего несколько десятилетий и был отвергнут уже следующим поколением, но без него ни рождение, ни развитие нового жанра были бы невозможны. Нарождающийся жанр имел и более непосредственных предшественников, чем античная трагедия. В культуре средневековой Европы опыты соединения музыки с драматическим представлением известны еще с X-XI веков. В так называемой литургической драме, инсценировках эпизодов из Священного Писания в праздничных церковных службах. Если литургическая драма изначально строилась в форме диалога «вопрос-ответ», то развившиеся из нее мистерии, образцы массового, площадного, самодеятельного искусства представляли собой уже полноценные спектакли, в которых и музыке отводилось значительное место. В эпоху Возрождения попытки соединения музыки и драмы предпринимались в мадригальных комедиях и в некоторых жанрах придворного театра, в интермедиях и пасторалях. Из мистерий появился прежде всего драматический театр, однако и он сыграл важную роль в становлении оперы. В эпоху Возрождения драматический театр был наиболее демократическим, массовым видом искусства. Он вырабатывал свой язык и свою технику, постоянно проверяя их действенность на массовом зрителе. В то время, когда рождалась опера, в Италии уже существовала комедия «Дель Арте», для театра уже писали Лопе де Вега, Мигель Сервантес и Уильям Шекспир. Именно связь с драматическим театром очень скоро обеспечила новорожденному жанру ведущее положение в музыкальном мире. В профессиональном творчестве впервые появился исполнитель-актер. Певец, многие столетия бывший лишь голосовой единицей в сложной структуре хора, превратился в героя драмы с его индивидуальными, пусть и типизированными, переживаниями. Монолог чувств требовал пения, а не мелодической декламации. Тип музыкально-драматического спектакля, созданный флорентийцами, под воздействием драматического театра преобразился в иное эстетическое явление. Уже первая опера Клаудио Монтеверди, сочиненная в 1607 году под влиянием флорентийцев, оказалась музыкальной драмой в гораздо большей степени, чем все опыты флорентийской камераты. Если Ринуччини был поэтом, то Александро Стриджо, либреттист Монтеверди, драматургом. Их «Орфей» — образ, навеянный скорее драматическим театром начала 17 века, чем античным мифом. Он был современным человеком, чувствовал и страдал. Открытием Монтеверди стала новая, отличная от флорентийской форма арии — ария-сцена. Уже в первые-третье столетия сложилась римская оперная школа. Начало ей положило представление о душе и теле Эмилио де Кавальери. В Риме в 1637 году родилась первая комическая опера «Страждущий да надеется» Вирджилио Мацокки и Марко Марацолли на сюжет из «Декамерона» Боккаччо. Центр оперного творчества постепенно переместился в Венецию. Здесь в 1637 году был открыт первый публичный оперный театр «Сан Кассиано», для которого писал свои последние оперы Монтеверди. В этом городе новый жанр пользовался таким успехом, что вслед за Сан-Кассиано в течение 4 лет были открыты еще 3 театра. Общедоступные, благодаря невысоким ценам на билеты, они приносили своим владельцам немалые прибыли. Именно создание музыкального театра превратило оперу, бывшую прежде лишь частью придворных церемоний или увеселительных мероприятий, в самостоятельную и законченную театральную форму. В папском Риме женщины на сцену не допускались, и женские партии в опере исполняли кастраты. Но в других государствах Апеннинского полуострова запрет не действовал. С развитием бельканто возрастала роль вокального искусства, и уже в середине столетия в Венеции появились примадонны, которым суждено было сыграть свою роль в истории оперы. Помимо развития мелодического начала, заслугой венецианцев является и создание законченных вокальных форм – арий, дуэтов, терцетов. Поскольку оперы в Венеции отчасти и в Риме писались не для придворных торжеств, как во Флоренции, а для широкой публики, менялось их содержание, мифологические сюжеты уступали место историческим. В 40-х годах 17 века, если не раньше, появились гастролирующие оперные труппы, знакомившие со своим искусством не только всю Италию, но и другие страны. Многие немецкие князья еще раньше узнавали о существовании оперы во время посещений венецианских карнавалов. Первой немецкой оперой считается «Дафна» Генриха Шютца, написанная на немецкий перевод либретто Ринуччини и поставленная в 1627 году. В действительности это была разговорная драма с музыкальными вставками. Первый оперный театр на немецкой земле был создан в 1657 году в Мюнхене. Как и в других немецких землях, оперные труппы возглавляли итальянские композиторы. В Австрии опера была импортирована из Италии. В 50-х годах в Инсбруке при дворе князя Фердинанда Карла служил Антонио Чести, состоявшаяся в июле 1668-го премьера его оперы «Золотое яблоко» образцового придворного представления протяженностью 8 часов с 67 сменами декораций в специально построенном для этого случая театре «Ауф дер Кортина» положила начало венской придворной опере. В Англии итальянскую оперу услышали, по-видимому, в 50-х годах. В 1683 году была написана первая английская опера «Венера и Адонис» Джона Блоу, построенная на речитативах в итальянском стиле. Не найдя той поддержки, какой в других странах оказывали опере монархи и самые состоятельные семейства, эти ранние опыты не получили развития, и даже имена создателей первых опер оказались надолго забыты. Во Франции оперу впервые услышали в 1645 году, когда итальянская труппа представила в Париже мнимую сумасшедшую венецианца Франческо Сократи. В 1669 году поэт Пьер Перен получил от Людовика XIV патент на создание в Париже оперного театра, целью которого была пропаганда национальной оперы. Театр, первоначально получивший название «Академия оперы», а чуть позже переименованный в Королевскую академию музыки, открылся 3 марта 1671 года оперой «Камбера» на либретто Перена «Помона». И все-таки создателем французской национальной оперы стал итальянец Джованни Батиста Лулли, в историю вошедший как Жан-Батист Люлли. Сочетая элементы венецианской оперы и французского придворного представления, Люли разрабатывал три оперных жанра – лирическую трагедию, героическую пастораль и оперу-балет, различия между которыми зависели главным образом от трактовки сюжета и понимания роли танца в нем. Фактически Люли преобразовал в оперу французский балет, сохранив в неприкосновенности его ядро. 100 лет спустя Антонио Сальери называл французских певцов «поющими актерами». Уже со второй половины 17-го столетия все композиторские школы в Европе так или иначе испытывали на себе влияние стремительно развивавшейся оперы. Из неаполитанской увертюры, введенной Алессандро Скарлатти, еще в 1681 году в конце концов родилась симфония. Под воздействием оперы формировалась мелодика, гармония, структура и образный строй не только симфоний, но и других инструментальных жанров. Едва ли можно считать случайным совпадением то, что в странах, где новый жанр по тем или иным причинам не получил развития, в Нидерландах, Англии и Испании музыкальные школы утратили свое былое величие. Характерное для эпохи Возрождения разнообразие национальных школ в XVIII веке сменилось господством трех национальных центров. К Италии и Франции присоединились австро-немецкие княжества. В конце 17 века своя оперная школа сформировалась в Неаполе, но превращение Неаполя в оперный центр европейского уровня началось в 1685 году с назначением на пост придворного капельмейстера Алессандро Скарлатти. Опираясь на традиции неаполитанской бытовой музыки, Скарлатти и его последователи на рубеже веков создают оперный жанр. Опера «Серия», серьезная опера, унаследовала от венецианской школы историко-мифологические сюжеты и запутанную интригу, но дополнилась четким разделением функций слова и музыки. Сама опера превращалась в своего рода концерт в костюмах. Развитие стиля бельканто, усложнение вокальных партий вывело на первый план вокалистов, и уже в начале 18 века в Неаполе расцвел культ примадонн. В обществе очень скоро сложились о них стереотипные представления. Все это примадонны должны были искупать своим пением, и если искупали, в оперу шли ради них. Но для демонстрации незаурядных вокальных данных и мастерства нужны были соответствующие арии, и в конце концов творческий процесс из кабинета композитора перемещался на оперную сцену, где примадонны нередко диктовали композиторам свои условия. В середине столетия стереотипность, утвердившаяся в серьезной опере, в конце концов вступила в противоречие с общекультурными тенденциями. В литературе торжествовал сентиментализм, воспевавший естественное чувство естественного человека, и сам классицизм вступил в новый этап своего развития – просветительский. Своего рода отдушиной для итальянских композиторов стала опера «Буффа», также появившаяся на свет в Неаполе. В начале 18 века появляется комический жанр «интермеццо». В итальянском языке это слово используется во множественном числе «интермеццо», поскольку речь идет о сочинениях, состоявших из двух или трех частей, сюжетно часто не связанных между собой. Разыгрывались они между актами большой оперы. Самой знаменитой оперой Буффа той эпохи считается «Служанка госпожа Перголези», написанная в качестве интермеццо к его же опере «Гордый пленник», впервые представленный в Сан-Бартоломео в августе 1733 года. В данном случае опера быстро забылась, а интермеццо, вызвавшее на премьере особенный энтузиазм, обрело самостоятельную жизнь. Неаполитанская опера «Буффа» стала таким же интернациональным явлением, как и опера «Серия». В течение нескольких десятилетий она распространилась по всей Европе вплоть до России. В начале 18 века итальянские мастера оперного искусства и композиторы, и вокалисты всю Европу убедили в том, что хорошо петь можно только по-итальянски, одна лишь Франция еще сопротивлялась. В жанре некомической оперы австрийские композиторы искали свой путь, либо расшатывая жесткие рамки итальянской традиции, как Моцарт, либо осваивая французский язык, как Глюк, а позже Сальери. Бурная полемика, вошедшая в историю как «война буффонов», непосредственно была спровоцирована приездом в Париж летом 1752 года итальянской труппы, представлявшей оперы «Буффа». Спорили о том, итальянской или французской опере должно быть отдано предпочтение. Из «Войны буффонов» родилась французская комическая опера. Хотя она и не была еще оперой в настоящем смысле слова, Она внушила энциклопедистам веру во французский язык. Многие поклонники итальянской традиции, в том числе Вольтер, Руссо и Дидро, перешли в стан национальной партии. Боролись они за ту французскую оперу, которой еще не было. «Пусть появится», — писал Дени Дидро, — «гений, который утвердит подлинную трагедию, подлинную комедию на музыкальной сцене». Об опере, как о заморском изобретении в России, стало известно уже в середине 17 века, хотя русских послов и путешественников, слышавших оперы в Италии и во Франции, в соответствии с общими тенденциями того времени, поражала прежде всего зрелищная сторона. С оперой был хорошо знакомый Петр I. В 1731 году в Москву по приглашению Анны Иоанновны прибыла итальянская труппа, и с этого времени итальянские оперные труппы гастролировали в России постоянно. В 1742 году в Москве на берегу Яузы был построен деревянный оперный дом. В 1735 году в Италии была набрана специальная труппа для императорского двора. Возглавил ее Франческо Арайя, композитор, работавший исключительно в жанре оперы серия и ставший автором первой оперы на русском языке «Цефал» и «Прокрис» на либретто Сумарокова в 1755 году. Кризис оперы серия и успех оперы «Буффа» заставил Арайю в 1757 году покинуть Россию, его место занял Винченцо Манфредини. В дальнейшем придворную оперу в Петербурге поочередно возглавляли композиторы, писавшие для России оперы, преимущественно комические, на итальянском языке. Одновременно Екатерина II отправляла русских композиторов на обучение в Италию. Постепенно формировалась и русская вокальная школа. Императорский двор стремился сделать оперу своей исключительной собственностью, тем не менее уже в последней трети XVIII века музыкальный театр в России стал публичным. В 1779 году лесопромышленник Книппер построил на Царицыном лугу в Петербурге большой деревянный театр, который, в отличие от возведенного в 1783 большого каменного театра, был вполне общедоступным. Первые опыты русских композиторов, преимущественно в жанре комической оперы, не были удачными. Во многих случаях история сохранила имена авторов либретто, но не музыки. Екатерина II, сама писавшая оперные либретто, поощряла пасторали, давно отжившие свой век в Европе. Фактически же русская опера родилась в XIX веке, уже в эпоху романтизма. Написанная в 1835 году «Аскольдова могила» Алексея Верстовского с ее развернутыми ариями, многочисленными хорами, мелодиями, завоевавшими исключительную популярность, по праву считается наиболее зрелой русской оперой до глинкинского периода. Годом позже появилась опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», в которой все накопленное за многие десятилетия притворилось в новое качество. Именно Глинка считается отцом русской оперы. Если у Верстовского еще присутствовали разговорные сцены, то «Жизнь за царя», пишет исследователь, стала первой в России непрерывно певшейся оперой. Прорывом и шедевром стала опера Глинки «Руслан и Людмила» по одноименной поэме Александра Пушкина. В 20 веке традиции русской оперы развивались многими композиторами, включая Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича. Во второй половине 19 века национальные оперные школы зарождались в странах Восточной Европы, в Польше, в Чехии, в Венгрии. Тигран Чухаджан, армянский композитор, учившийся в Милане в 1868 году, создает первую армянскую национальную оперу «Аршак II», которая стала и первой оперой музыкальной истории Востока. Самыми популярными оперными композиторами на данный момент являются Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Вольфганг Амадей Моцарт. Пять самых популярных опер – «Травиата», «Кармен», «Богема», «Тоска», «Волшебная флейта». В топ-50 популярных опер мира входят только две русские оперы: «Евгений Онегин» номер 14 и «Пиковая дама» номер 45 Петра Ильича Чайковского. Самым оперным городом считается Берлин. За ним следуют Вена, Москва, Лондон, Санкт-Петербург, Будапешт и Париж. Но это уже совсем другая история.